Татьяна Полякова. Разрушительница пирамид. Беды, если идут, идут не в одиночку, а толпами. Шекспир. Вишенка на торте. Именно это дурацкое выражение пришло мне в голову, когда стекло на картине пошло трещинами. То есть выражение вовсе не дурацкое, а вполне себе нормальное, вот только совершенно точно явилось не к месту. Или не ко времени. Хотя, как посмотреть, в ироничном смысле очень даже подходит, ведь, насколько я помню, означает оно заключительный штрих или что-то в этом роде. Короче, заключительная пакость этого идиотского дня. Последнее время у меня все дни такие, но сегодня судьба, как видно, решила меня доконать. Начнем с того, что мамуля с утра не отвечала на звонки. Тревожный знак. На 99% можно быть уверенной. Она опять себе позволила. Это мамино выражение, а не мое. Говоря попросту, мама с некоторых пор подружилась с бутылкой. Еще одно дурацкое выражение. Щедра я на них сегодня. Если совсем просто, мама пьет как лошадь, и от этого мое существование лучше не становится. Уж можете поверить, мне и без маминых запоев есть чему порадоваться. В переносном смысле, само собой. 23 года моей жизни были вполне благополучными и ничем не примечательными. Мама, папа, я — дружная семья. Я окончила школу, потом институт. Дважды успела влюбиться, один раз вполне счастлива, едва не выскочила замуж. Но жизнь внезапно дала крен и стала не до замужества. В результате возлюбленный женился на моей подруге. Они уже год как развелись, и я, в общем-то, считаю, мне повезло. По крайней мере, разводиться мне не пришлось. Кирюха винил во всем меня и утверждал, что женись он на мне, жил бы в браке долго и счастливо. Не факт, кстати. То есть он-то, может, и жил бы. Вопрос, насколько бы хватило меня? Олеська, моя подруга, а теперь его бывшая, уверяет, он страшный зануда, жадный врун. Подозреваю, она куда ближе к истине, чем Кирюха, который в самом деле любит наводить тень на плетень. Короче, я на них не в обиде, а даже напротив. Но их свадьба, как вы понимаете, поначалу жизнь мне сильно испортила. Я в меру сил страдала и пару раз рыдала по ночам, хотя это и не стало самым трагическим происшествием в моей жизни. Куда больше я переживала развод родителей. С этого, собственно, и начались мои несчастья. Когда мне было 23, и жизнь представлялась безоблачной и полной надежд, папа встретил женщину. Надо бы написать это слово с большой буквы, раз уж появление этой дамы так повлияло на мою жизнь. Но вот беда. На заглавную букву в слове «женщина» папина Раиса не тянула. Она добродушная тетка, которая смотрит папе в рот, и в этом, боюсь, ее основное достоинство. Если не считать борща. Борщ Раиса варит классно. Мама от готовки всегда отлынивала. А в рот папе заглядывала, разве что когда он на горло жаловался. Папа, будучи типичным подкаблучником, маму побаивался. И все, уж мы-то с мамой точно, верили, так будет всегда. Но тут появилась Раиса. Ей было хорошо за 40, 15 из которых она жила с котом по кличке Люций, полное имя Люцифер, намек на то, что тетка могла удивить. Вязала шарфики племянникам и продолжала мечтать о любви. Могла бы мечтать и дальше, но тут ее сократили на прежнем месте работы, и она устроилась в папин отдел чертежницей. Это была судьба. Однако у нас имелись все шансы пребывать относительно нее в неведении, если бы не досадный папин промах и мамин характер. Засыпался папа на ерунде. Подарках к 8 марта. Мама до 3 считать умела и взялась за папу всерьез. Тот вечер останется в памяти навсегда. Мы с папой заперлись в ванной. Я вовсе не из солидарности, а из боязни схлопотать под горячую руку. Мама бушевала за дверью. И только недавний ремонт, влетевший в копеечку, удерживал ее от того, чтобы не выбить к чертовой матери дверь. Понимая, что долго мы в ванной не протянем, я уже начала сочинять эпитафию. Что-то вроде «Мама любила папу, папа полюбил другую женщину, здесь лежит папа». Но мама, прокричав «Вам же хуже», удалилась, громко хлопнув входной дверью. Папа принялся каяться и взывать к моему пониманию, а я кивала, искренне считая, папа с перепугу забудет про Раису уже завтра, и наша жизнь пойдет как прежде. Но мама показала характер, сказав папе «убирайся отсюда». Что он и сделал, подозреваю, с большим облегчением. Полгода мама держалась, уверенная, папа со дня на день вернется. Папа не возвращался. Я объяснила Кирюхе, что идти замуж в настоящий момент не могу, из этических соображений. Мама страдает, а тут я со своим счастьем, надо подождать. Однако ждать он не стал и женился на Олеське. Впоследствии объяснив это так, меня он любил, но в Олеське видел идеальную кандидатуру на роль жены. И, само собой, лопухнулся. Мне ли не знать, как подружка придуривается? А женился мне назло. Но не дурак ли, прости господи? Лишний повод решить, что повезло тогда мне, а вовсе не Олеське. В общем, полгода выдались насыщенными. Мы с мамой страдали, но держались. Так как Раиса жила в общежитии, и папа переселился к ней, неминуемо возник вопрос о разделе квартиры. Когда папа об этом заикнулся, я вновь принялась сочинять эпитафию. Мама презрительно сказала «подавись», и квартиру родители продали. Тогда в мою душу и закралось сомнение, что у этой истории возможен счастливый конец. Для некоторых членов нашей семьи, я имею в виду. Мама, взяв ипотеку, купила трешку в новом доме и не только влезла в кабалу, но и ухнула все деньги от продажи квартиры и нажитые за предшествующие счастливые годы. Мне эта трешка была костью в горле. Мы вполне могли пожить в однокомнатной квартире, которая досталась мне от бабушки. Учитывая ситуацию на обоих любовных фронтах, жили бы долго и счастливо. Но мама хотела утереть нос папе. Совершенная нелепость, учитывая, что папа в эйфории собственного счастья маминой квартиры не особо интересовался. На ремонт спустили последние деньги и залезли в долги. Мама осталась одна, в роскошной трешке, толком не зная, что в ней делать. И тут фирма, где она работала, приказала долго жить. Хозяева сбежали за границу, успев вывести свои кровные, а заодно и чужие. Мама лишилась работы и надежды на лучшее будущее. С работой в самом деле было туго, но за ипотеку надо платить. И мама пошла в строительную организацию, где все, по ее выражению, дышало на ладан. И, наверное, по этой причине сотрудники без конца что-то отмечали, проще говоря, по малейшему поводу пили. В тяге к зеленому змею мама ранее замечена не была. Оттого процесс перехода из мира трезвенников в мир сильно нетрезвых я бездарно проворонила, занимаясь в основном своими проблемами, которых тоже был вагон. Как выяснилось позже, это были не проблемы, а сущая ерунда по сравнению с открывающимися перспективами. Когда маму поперли с работы, я кинулась за помощью к папе. Мама сделала ход конем, заявив, что я вовсе не его дочь. И хотя папа уверял, что все это выдумки и слушать маму в ее состоянии себе дороже, но червь сомнения в душу закрался. Не в том смысле, что папа мне не родной, а в том, могу ли и впредь доставать его нашими проблемами или правильнее дать человеку возможность отдохнуть от семейных уз. Короче, жизнь мне мама существенно усложнила. Мама меняла работу за работой, и каждая последующая была хуже предыдущей. Вот так мы оказались в доме Константинова. Поначалу там оказалась мама. После очередного увольнения она близко сошлась с моей соседкой Тамарой Васильевной, дамой гренадерского вида и такого же характера. У нее было что-то вроде агентства сиделок, то есть официально не было ничего, Тамара числилась пенсионеркой, но подработать была не прочь, и когда ее бывший начальник слег, пошла к нему в сиделки. Работа растянулась на несколько лет. Справиться одна Тамара была не в состоянии и подтянула подруг из тех, что покрепче. Они и стали костяком будущего агентства. Старичок, за которым они ухаживали, почил, но без работы тетки не остались, напротив, оказались нарасхват.